Дома за обед садятся всей семьей.
Затасковал Ваня. Делом займись. Выучи роль хорева. Не все же тебе девиц играть. Вон усы у тебя пробиваются.
Что это ты рисуешь?
Сие муза трагедии Мельпомена.
Как живая. Постой, на кого это она походит? Да это вылитая Татьяна Михайловна. Эх, зачем разорвал?
Займись делом, Ваня. Вот тебе пьеса.
Сколько уж ждем мы здесь, а никто вроде нами и не интересуется. Время даром уходит. Как-то там ребята без нас в Ярославле действуют. Хоть бы одним глазком взглянуть.
Кто здесь? Фёдор Волков.
Батюшки, напугал. Откуда такой? Кафтан весь в табаке, парик на боку.
Кто здесь Фёдор Волков?
Я Фёдор Волков.
Здравствуй, друг.
С кем имею честь?
А ну покажись. Повернись. Еще повинись. Ну, брат, хорош. В лице и осанке благородства, в глазах ум светится.
Да он в уме ли?
Сядем, друг мой единственный. Ах, да, вот чертова память. Надо же познакомиться. Я бригадир Сумароков, сочинитель по части театральной. Вместе станем российский театр уготовлять. Не забудьте Сумароков.
Сумароков? Да сие забыть невозможно. Мы вас, господин бригадир, давно знаем и почитаем.
Помолчи, Ваня.
Знаете, почитаете?
Трагедии ваши превосходные все на зубок, как отче наш вытвердили.
Сие не из лести, говоришь?
Будучи в Петербурге, увидел я спектакль в кадетском корпусе. Как сейчас помню, играли вашу трагедию «Синаф и Трувор». Русская речь, родные имена истории нашей. Действие простое, всем понятное. Все это вроде чудо, какого мне показалось, господин бригадир.
Не надо бригадира. Александр Петрович. Ребята, Александр Петрович. К черту бригадира. Угощайтесь табачком.
Ваня, млад еще для сего баловства. Я благодарю, не употребляю.
Зря. Зря. Чих вещь божественная.
Александр Петрович, паричок ваш свалился.
Да ну его, швырни куда на кресло. О, упарился я зело. Так говорите, трагедии мои готовили. Ну, ты, ведомо, был хорев. А кто Оснельдою был?
Вот Ваня Дмитриевский.
Он? Не верю. А пусть покажет.
Прочти монолог, Ваня.
Стеню беспомощно, крушуся безнадежно, льется в жилах кровь, тревожа дух мятежно. Терплю и мучуся без всяких оборон. Ни людям, ни богам не жалостен мой стон.
А он у вас не девица переодетая? Ну что ж, огонь, молодость, звучный голос, все на лицо. Толк выйдет, головой вучаюсь. Выучки только нет настоящей. Правил декламации французской не знает. Читаешь по-простецки. Речь в трагедии должна быть возвышенной. Послушай. Стеню беспомощно, крушуся безнадежно, и льется в жилах кровь, тревожа дух мятежно. Терплю и мучуся без всяких оборон. Ни людям, ни богам не жалостен мой стон. А, ведь Аснельда не деревенская девка, а особо благородная. Князя дочь.
Осмелюсь возразить, Александр Петрович, что и деревенская девка, и князя дочь от несчастливой любви страдают одинаково.
Да ведь страсти на театре должны выражаться в благородной форме. Иначе как любоваться и восхищаться онами?
Александр Петрович, лишь немногие знатоки искусной декламации восхищаться могут. Нам же хочется, чтобы игра наша была понятной простому народу. Пусть она не только восхищает, пусть вызывает добрые чувства и размышления, учит и воспитывает. Надобно, чтоб каждый мог прослезиться над судьбой героя, как над своей собственной.
Да ты, брат, спорщик. Что это у вас в Ярославле? Все такие упорные. Ну да, наши споры еще впереди. А пока к делу. Угощайтесь табачком.
Млад я еще.
Благодарю, непривычно.
А, ну, забыл. Так вот, друзья, императрица желает начать новый театр безотлагательно. Что вы можете представить для первого раза?
Подручнее всего ребятам будет показать «Покаяние о грешном человеке». Не раз с нами играно.
Это Дмитрия Ростовского.
Она самая.
А ну как провалимся с комедией своей, комедия и выйдет.
Провалимся, так обратно уедем. Наш театр и по сю пору действует.
Да ну не робь, ребята, не робь. Комик хороший у вас есть ли?
Яша Шумский у нас мастер чертей представляет.
Ну и добро. Чудеса механики устроим. Возьмем не мытьем, так катанием. А там, авось, зачнем что-либо серьезнее. Вы думаете, те, кто нас смотреть будут, много в этом понимают? Им не искусство нужно, а ширма для амурных дел. А вас вывезут огонь и молодость. Ну, прощайте, ребята, прощайте. Завтра приду и за дело примемся. Так, что такое? А где парик мой?
Пожалуйте, вот он. Вы его на кресло обронили и на нем сидеть изволили.
А вот. Даже в этом меня судьба преследует. Так прощайте, ребята, прощайте.
Прощайте, Александр Петрович.
Одно мне ясно, Ваня. Нет у нас сейчас защиты более крепкой, нежели наш бригадир. Его и держаться будем.
Федя, а как же мне теперь роли играть? Александр Петрович про высокий штиль говорил.
Насчет этого тебе скажу. Как приобык, так и действуй. Кому нужен дрянной театр на французскую стать, когда уже есть хорошие французы? Пусть Петрович бубнит про высокий штиль, а ты выслушай вежливенько и делай по-своему, как смекалка подсказывает. Я вот другое заметил. В некоторых местах ты все же говоришь не как девка, а как парень. Давай-ка пройдем еще раз монолог Аснельды.
Стеню беспомощно, крушуся безнадежно.
Крушуся безнадежно.
Крушуся безнадежно. Льется в жилах кровь, тревожит дух мятежно.
Нет, они не провалились, наши друзья ярославцы. Вот что пишет историк того времени. Искусные, знающие люди увидели превеликие способности всем господине Волкове и прочих его сотоварищах, хотя игра их была только что природная и не весьма украшенная искусством. Судьба улыбалась труппе провинциальных комедиантов. Их отличали. Нескольких наиболее способных зачислили для прохождения наук в дворянское учебное заведение сухопутный шляхетный корпус. Для Волкова и его товарищей наступили годы, наполненные учением, выступлениями в учебных спектаклях, общением с просвещеннейшими людьми России. Пропустим эти 4 года, время больших надежд и ожиданий. Я беру в руки пожелтевший документ, написанный четкой славянской вязью, помеченной датой 30 августа 1756 года. Это опять царский указ. Повелели мы ныне учредить русской для представления трагедии, комедии, театр, для которого отдать Головинский каменный дом, что на Васильевском острову. А для оного повелено набрать актеров и актрис, актеров из обучающихся певчих и ярославцев в кадетском корпусе, а в дополнение еще к ним актеров из других неслужащих людей, также и актрис приличное число. На содержание оного театра определить, считая до сего времени, в год денежной суммы по 5000 рублей. Дирекция того русского театра поручается от нас бригадиру Александру Сумарокову. О чем нашему сенату учинить, по сему нашему указу. Елисавет. И так русский театр родился на свет. Однако мытарства его только начинались. Указ, давший театру жизнь, оказался последней милостью императрицы. Придворная забава прискучила двору, и повседневная жизнь российских комедиантов стала складываться из забот и тягот, которые не оставляли Федора Волкова даже в те счастливые вечера, когда он все реже и реже играл в спектаклях.
Устал сегодня.
Не видали, Александр Петрович, полотенце мое здесь лежало, краску с лица стирать.
Не видал, Федя. Возьми платок мой, утрись, ежели там от слез свободное место осталось. Новую ролью исполнил ты просто чудо.
Музыканты сегодня играли зело нестройно.
Да ну что делать? Это только вчера прислали сказать, что музыки от двора не будет. Музыканты играли в маскараде, устали. Пришлось сбору до сосенки набирать.
Который раз нас таким манером голову снимают?
Ай, не говори. Сколько раз проклинал я час, когда назначен был директором театра русского. Забава эта двору давно приелась. 5000 содержаний в год дали, бейся как хочешь. А одни французские комедианты в 5 раз больше получают. Жалование в этот раз опять вовремя не выдадим.
Перебьемся не впервой.
А хуже всего, что приставили к нам этого клопа зловонного, этот гофмаршал Стиверса. За каждым шагом моим следит, в каждом деле препоны чинит. Третьяковский пиет припаскуднейший. Вирши на меня малопристойные сочиняет. Слыхал последнее? Кто рыж, плешив, мигун, заика и картав, не может быть и в том никак хороший нрав. Образина пакостная. А твой-то нрав только тем и хорош, что лизоблюдствуешь бесстыдно.
Да успокойтесь, успокойтесь вы, Александр Петрович. Северса перетерпеть бы можно. Да ведь для кого играем? Простому люду ходу в театр нет, а чиновные лица ездят чуть не по принуждению. Ныне щеголь один во время действия вздумал со своим слугой расправляться. Крики, пощечины. Уж какая была охота повернуться да пойти прочь со сцены. Ненавижу это племя бездельников светских. Всадника хвалят, хорош молодец. Хвалят другие, хорош жеребец. Полно не спорьте и кони детина, оба красивы, да оба скотины.
Что же, твои вещи-то?
Мои. Бывало, в Ярославле сидит публика, не шелохнется. Эх, уехать бы.
Ну и чушь поешь. Уехал бы он. Тебе ли об этом мечтать? Ты, батенька, в одночасье можешь здесь карьеру блистательную сделать и помимо театра. У великой княгини Екатерины на линии фаворита стоишь.
Господь с вами, Александр Петрович.
А же неужто не замечал? Ну, простая же ты душа.
Будет вам насмешничать. Где мы послезавтра играем?
Откуда я это могу знать? С тех пор, как Головинский дом отобрали под Академией художеств, ни одно еще представление без великих трудностей не обходилось. Там итальянцы, здесь французы. А мне-то что ж прикажешь делать?
Успокойтесь, Александр Петрович.
Да ты не смейте меня утешать. Ты из-за вечных забот о театре сам почти на сцену не выходишь. Ты столь щедро музами одаренный.
Не один я в труппе, Александр Петрович. Не беден наш театр талантами. Сердце радуется за Ваню Дмитриевского, как перешел на мужские роли. А какой комик из Шумского получился. И те актрисы, которых приняли, уже надежды подают. Еще одной актрисы нам не хватает, хорошей, образованной, на трагические роли.
Многого у нас еще не хватает. А пуще всего порядку. Ну что ж, идем по домам.
Нет, Александр Петрович, я еще присмотрю, как убрали декорации.
А ну, добро. Завтра с утра едем к гофмаршалу за разрешением на следующий спектакль. Помнишь?
Помню. Утром буду у вас.
Душно что-то. Тяжко на сердце. Какое небо ясное. Звезды крупные, как горох. Точно там, на родной стороне. Кто там? Войдите.
К вам можно, Федор Григорьевич?
Кто это? Чей голос? Сударыня, тень падает на ваше лицо. Я верно ошибся. Не может быть. Таня, откуда ж ты явилась? Разве почуяла, что на душе у меня тяжело?
Ты еще помнишь меня, Федя?
Всю жизнь образ твой неотступно за мной следовал.
Ты теперь славы достиг.
Какая слава? Все суета. Не того я хотел, когда начинал свое дело. Откуда ж ты явилась?
Помнишь, Федя, много лет назад говорила я тебе, что хочу вместе с тобой служить любимой музе. Та же мечта и до сих пор меня томит. Играла я на домашнем театре, пробовала выступать в Москве и успех имела. Хочу играть на театре рядом с тобой.
Рядом? Почему же? Не вместе.
Я замужем.
Прошу вас, присядьте, Татьяна Михайловна.
Простите. Простите, что сразу всего не сказала. Мне выпало счастье выйти замуж за человека, для которого театр не пустая забава, а высокое искусство. Он разрешил мне играть на сцене. Без этого жизнь моя была бы мне в тягость. Так что же вы мне ответите, Федор Григорьевич?
Трудно мне говорить сейчас, Татьяна Михайловна. Одно отвечу. Вы человек тонкий и образованный, чувством природным, одарены вы свыше меры, любовь к театру вы уже доказали. За радость великую сочту, если войдете в нашу труппу. Счастлив буду играть с вами на одних подмостках. А более сказать, мне вам нечего, виноватых здесь нет.
Прощайте, Федор Григорьевич.
Прощайте, Татьяна Михайловна. Нет больше для меня прежней Тани. Уж не придется вместе помечтать о золотом веке. Ну что ж, зато не одну пьесу вместе сыграем, а из нее по всему актриса должна выйти изрядной. Звезды. Звезды, как горох, крупные.
Изрядных актеров немало выросло в труппе Первого российского театра. Как был бы рад и горд Волков, если бы мог заглянуть в будущее и увидеть судьбу хотя бы своего друга и ученика Вани Дмитревского. Слава лучшего русского актера, полное признание современников, поездки для усовершенствования в Германию, Францию и Англию, знакомство с мастерами мирового театра Гариком и Лекеном и, наконец, избрание членом Российской академии наук. Но все это было много позже, и Волков этого уже не увидел. Так вернемся снова к жизни человека, который столько сделал для родного искусства, о котором 100 лет спустя великий русский актер Михаил Семенович Щепкин сказал: «Волкову, Волкову, Волкову мы всем обязаны». Пропустим еще несколько лет. За это время скончалась императрица Елизавета. Около года продержался на престоле жалкий и ничтожный Петр III. Наконец произошел дворцовый переворот, и на престол взошла Екатерина II. Новая правительница благоволила к Федору Волкову. И, вероятно, Волков надеялся, что при новом правлении русский театр получит необходимое ему внимание и поддержку. С этой надеждой он и явился на аудиенцию, назначенную ему Екатериной.
Федор Волков к императрице. Федор Волков к императрице.
Ваше императорское величество, Федор Волков по вашему приказу явился.
Известно ли тебе, Федор Григорьевич, что по моему указу ты стал дворянин?
Нижайше благодарю, ваше величество, за столь великую честь. Она придает мне смелость для того, чтобы обратиться к вам с просьбой.
Я согласна тебя слушать.
Государыня, не обойдите своей милостью наш театр, который до сего находился в пренебрежении. От управления им недавно отстранен первый его попечитель и защитник Александр Петрович Сумароков. По приказу графа Сиверса двери театра открыты лишь людям чиновным, да и тех более привлекает итальянская опера. Желанием же всей моей жизни было создать театр, в который вход никому не заказан, театр, который учит добру, просвещает нравы и развивает вкусы в отечестве моем.
Ну, об этом мы найдем поговорить в другое время. Ты умный человек, Федор Григорьевич. Ты имеешь возможность сделать иной путь. Наравне с избранными быть участником в делах государственных, иметь благосклонность и дружбу самых высоких особ.
Простите, ваше величество, но для меня нет большей славы, чем слава российского актера.
Ну, вольному воля, Федор Григорьевич. Так говорит русская поговорка. Но я думала увидеть в тебе более высокий ум. Тот, кто не ценит милости фортуны, никогда не будет дипломат. Ну, довольно об этом. Через 2 месяца в Москве будет коронация, большой праздник. Поручаю тебе вместе с Сумароковым подготовить для сей день пышный карнавал. Мыслю, что в карнавале сем должны видеться идеи разума и просвещения. О составленном прожекте доложишь особо. Прощай.
Карнавал. Общенародное зрелище. Большая процессия по всем улицам. Машкеры, плясуны, певцы и толпы. Толпы народа.
Хоть одним глазком поглядеть.
Народ тоже ряженый на колесницу.
Эх, темнота, сие боги греческие.
Вот тот с мечом и в шеломе Марс, бог войны.
А этот, что к бутыли прикладывается, бог вина, Бахус.
И сколько же этих колесниц? Смотри, без конца тянутся.
Да говорят, 200. Глянь-ка,
а вот подьячи. Ей про подьячи.
Ах ты, крючок судейский. Так и юлит, так и юлит.
Ой, батюшки, придавили. Ой, отпустите подушку.
А кто это на коне разъезжает вдоль шествия? Кудрявый такой, а?
А это у них главный.
Ух ты!
Колесницу с Минервой придержать! Она после всех пойдет! Пропускайте вперед замок с великанами!
Ты что, Валя?
Федя, ты бы шапку надел, ой, застынешь!
Я думал, случилось что! Оставь, Валя, мне жарко!
Замок с великанами вперед!
Гляди, гляди, это кого же везут-то, а?
В золотой парче это спесь.
А это, ух ты, помереть со смеху, щеголь.
Парик-то до колен, а на кафтане-то все ленты.
А кто это вон там, оборванец такой, а?
А это бедность.
Нашли, что показать. Кожинный день у тебя в натуре видит.
Федя, накинь япончу, застынешь в одном кафтане.
Ах, Ваня, странное чувство у меня, как будто молодость ко мне вернулась. Смотри, мороз, стужа, а все высыпали на улице. Вот оно, зрелище-то народное. Удался наш маскарад.
Постой, слушать меня! Колесницу с добродетелями Минервой вперед! Музыканты, начинайте!
Дня двигалась по улицам Москвы диковинная процессия, в которой участвовало 4000 человек. Проезжали разукрашенные и поставленные на колеса лодки. Быки с золочеными рогами везли платформы, на которых разыгрывались живые картины. Сатирические сценки обличали пьянство, невежество, взяточничество. Сидя на бочках, громко распевали пьяницы. Взяточники тащили туго набитые мешки, хромая правда ковыляла на костылях. Маскарад завершался шествием, прославляющим новую императрицу. На богато убранной колеснице восседала богиня Минерва, окруженная добродетелями. Толпы народа непрерывно стекались к процессии. Маскарад превратился в подлинно народное увеселение. Для Волкова он стал роковым. Простудившись, он слег в жестокой горячке. В доме Волкова воцарилась тяжелая тишина. Здесь ходят на цыпочках, здесь осторожно, чтобы ненароком не скрипнули, открывают двери. А стрелки часов неумолимо отмеривают последние минуты жизни российского комедианта.
Как наш больной, Александр Петрович?
Плохо, больно плохо. Вряд ли до завтра доживет. Да вы подойдите поближе, он без сознания.
Федор Григорьевич. Федя, ты узнаешь меня?
Сейчас начнем представление. Пропустите, ребят. Все уместятся. Готовься, Ваня, к выходу. Вот, надень мой кафтан. Краски на лицо много не клади. Читай монолог внятно, чтобы каждому слова в сердце вложить. Ну, начинай с Богом. А я пойду. Нет, нет, ты оставайся. А я пойду.
Федя. Федя.
Не плачь, Ваня. Наш Федор не зря прожил свою жизнь.
Федор Волков жил на свете не зря. Летопись его жизни стала первой страницей истории русского театра, которому удивляется мир. Сейчас мы расстанемся с вами, друзья. Я вижу, что у входа уже толпится новая группа экскурсантов. Через несколько минут я буду рассказывать им об актерах-современниках, о славе, которую мастера нашей сцены завоевали у себя в стране и за рубежом, о великом искусстве сцены, которая проникла сейчас во все уголки нашей страны и наряду с другими искусствами помогает делать лучше и краше нашу жизнь. И в конце лекции я опять подведу их к портрету, на котором изображено вдохновенное лицо Федора Волкова. Он был первым.